Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гость». У микрофона Лиза Аникина. И с небольшой задержкой, но все-таки в эфир выходит программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Действительно, YouTube решил нам задать вопрос, на который мы не сразу нашли ответ. Цена была очень высока, но мы его уговорили. Бескорыстно, да. То есть без коррупции.
YouTube побежден, и мы можем вещать, а вы можете ставить нам лайки и подписываться на наш YouTube-канал. Чем больше вас будет, тем, наверное, оперативнее будут решаться проблемы с выходом в прямой эфир. Давайте начнем с публикации Washington Post. Они пишут, что за две недели до теракта в Крокус-Сити-Холле власти США предупреждали Москву, и не просто предупреждали, а давали максимально конкретную информацию, что, в общем-то, не свойственно Соединенным Штатам. Насколько это правдоподобно звучит?
Лиза, это звучит абсолютно правдоподобно. Дело в том, что в 2015 году в Соединенных Штатах Америки была принята, утверждена так называемая директива национальной разведки, по которой Соединенные Штаты Америки, разведывательные службы обязаны сообщать информацию о возможных террористических актах всем странам, государствам, правительствам, независимо от того, в каких политических отношениях находятся эти страны с Соединенными Штатами. Да? То есть это абсолютно директива, которая обязательно к исполнению, за ней осуществляется контроль, естественно, и да, там есть ограничения, что информация редактируется с тем, чтобы не выдавать источники, да, там есть, сразу есть предупреждение, да, что эта информация, ну, в смысле, теракты в отношении военных объектов, это такая информация не передается, речь идет о возможных терактах в отношении гражданских объектов, вот, и Соединенные Штаты такую информацию передавали, ну, например, даже Ирану. Вот когда в начале года был взрыв в связи с годовщиной гибели генерала Сулеймани, генерала корпуса стражи Исламской революции, вот у Соединенных Штатов тоже была информация о подготовке такого теракта. США передали Ирану, несмотря на то, что отношения с Ираном, ну, что называется, тоже находятся на уровне ниже плинтуса. Поэтому, да, эта информация абсолютно правдоподобная, и более того, она вот это не закон, да, понятно, что это такой внутренний, как бы, регламентирующий акт, но он обязательно к исполнению.
Но в таком случае возникает вопрос, если существует такой акт, обязательный к исполнению, если Соединенные Штаты не вбрасывают, ну, я предполагаю, что не вбрасывают дезинформацию о готовящихся терактах, то почему Россия сейчас не прислушалась и не предотвратила, почему Иран тогда не предотвратил?
Ну, это вопрос не ко мне, это не вопрос к Вашингтону, это не вопрос к ЦРУ или к директору национальной разведки Соединенных Штатов Америки, это вопрос к российским властям. Видимо, они считают, что информация, передаваемая противником, она не заслуживает доверия, что это враги клевещут. И, ну, собственно говоря, получается, что, знаете, как... обжегшись на молоке, дуют на воду, а здесь наоборот, обжегшись на молоке, российские власти наступают на одни и те же грабли второй, третий, четвертый, пятый раз. Ведь достаточно вспомнить, что накануне вторжения российской армии в Украину Соединенные Штаты Америки достаточно точно предсказали нападение, неизбежность нападения, да, и указали дату, сроки этого нападения. Да, там были передвижки, но тем не менее, вы знаете, когда речь идет о крупном теракте, о теракте в отношении большого количества гражданских людей в крупном городе, да, то, в общем, понятно, что с точностью до дня, с точностью до минуты, наверное, разведка так может быть, и не знала всей этой информации. Может быть, что-то там сработало в последний момент. Может быть, после объявления американского посольства публичного о том, что готовится теракт, террористы, что называется, отложили свои планы. Ну, как выяснилось, они их отложили на две недели. Да, но тем не менее, мы видим вот уже второй случай подряд, да, когда американская разведка очень точно говорит о том, передает информацию, которую она знает. Как реагировать на эту информацию, это вопрос к политическим властям, повторю, России и Ирана. Ну, нас Иран, наверное, в меньшей степени интересует. Это вопрос к властям России, к спецслужбам России, к Федеральной службе безопасности, к Национальному террористическому комитету и к прочим прихлебателям, на которых российский бюджет выделяет немеренные деньги. Но выясняется, что задача реальной безопасности страны, реальной безопасности граждан, их меньше всего волнует. Ну, вот так вот, да. Соответственно, есть важные проблемы. Это борьба с появлением в интернете фейковой информации о действиях российской армии в Украине. Да, это распространение информации о погибших солдатах. Это использование слова «война» в лексиконе. Вот это действительно настоящие преступления, которые грозят России потрясениями, путчами, сменами политических режимов, развалами, ну и так далее. А вот то, что взрывается концертный зал, один из крупнейших в России, да, то, что гибнут сотни людей, ну, это, в общем, как-то такие мелочи, ну, что на них, наверное, не стоит обращать внимания. Но, в конце концов, посмотрите, там мы до сих пор не очень хорошо понимаем, сколько российских солдат погибло в Украине, там, то ли 50 тысяч, то ли 70 тысяч, то ли 100 тысяч, ну, 100 тысяч, наверное, все-таки с перехлестом. Я думаю, что где-то между 50 и 70 – это оценка, да, ну, опять. Но вот российские власти считают, что это такая не очень большая цена, как если послушать человека, сидящего в Кремле, занимающего должность президента, ну, в общем, не очень большая цена, которую платит Россия за непонятное достижение непонятно каких целей. Ну, подумаешь, там несколько десятков тысяч россиян погибло, еще несколько десятков тысяч украинцев, ну и еще ущерб экономике соседней страны на несколько там сотен миллиардов долларов. Ну, вообще о чем разговор? О чем разговор? Вот экстремистов и террористов ловить, вот запрещать иноагентам там печатать книги, читать лекции в России, вот это действительно борьба за безопасность, да, борьба с опасностями. А все остальное, ну, это такие цветочки.
АФП пишет, что Китай, по данным Вашингтона, начал помогать России восстанавливать оборонно-промышленную базу. И здесь возникает несколько вопросов. Во-первых, как может отреагировать на это Вашингтон, учитывая, что, ну, как бы здесь вообще Китай себя нехорошо ведет. И, во-вторых, зачем это Китаю? Это все-таки риски, санкционные риски. Российский рынок не самый главный для Китая.
Лиза, я пока с сомнением отношусь, со скепсисом отношусь к подобной информации. Потому что, ну, сама формулировка «помогает России восстанавливать военно-промышленный комплекс» не очень понятно, а что там восстанавливать? Его уже, собственно говоря, не разрушали. То, что там в 1990 году Россия или там Советский Союз произвели танков больше, чем весь остальной мир вместе взятый, ну, собственно, эти танковые заводы закрыты, их больше нет, их восстановить невозможно, их нужно строить с нуля. Это не восстановление, а создание. Вот. И это процесс, который займет, если этим заниматься, там, годы. Это первое. Второе, Китай всячески дистанцируется от какой-то даже близости к российскому военно-промышленному комплексу, к нуждам российской армии, от нужд российской армии дистанцируется, говоря, что он не хочет быть участником в военном конфликте, ну, даже в первом, там, во втором, в третьем, четвертом, пятом, шестом приближении. Вот. И понятно, что там строительство, модернизация оборонных заводов – это крупные проекты, да, и вряд ли такими проектами могут заниматься мелкие фирмы, мелкие компании, которые никому не известны. Там нужно достаточно точное, сложное, дорогое оборудование, станки, там, не знаю, химические всякие, как сказать, установки для химических процессов. Вот. И вряд ли их можно, вот, что называется, вот так просто по параллельному импорту ввести в Россию кому угодно. Поэтому я, ну, сказать, вот, оценивая интересы Китая, оценивая позицию Китая, которую он занимает, я все-таки склонен считать, что Китай российской армии не помогает. Да, вот что называется так в открытую. Вот, да, там, наверное, могут быть более тонкие вопросы. Ну, например, если одни и те же чипы, микропроцессоры используются в производстве стиральных машин и в производстве ракет. Вот Китай поставляет России такие микропроцессоры? Думаю, что поставляет. Да, ну или поставляет там платы для на стиральных машин, да, из которых российские умельцы вынимают нужные чипы и переставляют их в ракеты. Ну, вот это такие претензии Китаю, наверное, можно предъявлять, ну, не только к Китаю, но все-таки это немножечко другое. Да. Вот то, что, как вы зачитали сообщение агентства France Press, ну, там все-таки более серьезный подход, да, вот помогать создавать дополнительные мощности. Мне кажется, что сегодня никто в мире этим не занимается, то есть никто России не помогает расширять возможности ее военно-промышленного комплекса.
А разве Китай не увидел бы в этом определенную выгоду? Все-таки это посеяло бы дополнительную смуту, это, возможно, сдвинуло бы линию фронта, это привлекло бы еще больше внимания к Украине.
Ну, я не очень понимаю, что от этого Китай может выиграть, но в конце концов там продать России оборудование там, на 100 миллионов долларов или даже на 500 миллионов долларов с точки зрения китайской экономики, ну, это вообще говоря ни о чем. Да, это там экономика размером, она сколько сейчас, наверное, триллионов уже, 15, да, 14-15 триллионов долларов. Ну, в общем, это заметить крайне сложно. Это, не знаю, там, экспорт Китая в Соединенные Штаты и в Евросоюз, ну, наверное, уже там так навскидку 1,7 миллиарда составляет, да. Ну, то есть вот 0,1% экспорта, там, да, как 0,05% экспорта в Европу и в Америку ставить под угрозу ради того, чтобы продать России там, какие-то крохи. Ну, не знаю, вот для меня такая арифметика не бьется, да, потому что китайские политики, они хорошо понимают, что между Россией и Западом, между Россией и Европой, с одной стороны, Европа и Америка, с другой стороны, отношения, политические отношения крайне сложные, крайне напряженные. В отличие от России, да, которая сильно привязана к Китаю и без, там, никуда больше, кроме как в Китае, свое сырье продать не может, у Европы и Америки у нее есть большие рычаги влияния на китайскую экономику, не только с точки зрения покупки китайских товаров, хотя это тоже такой сильный фактор, да, и это приводит к тому, что там, доля китайских товаров в американском импорте за последние там, 5-6 лет сильно упала, там, практически в 2 раза. Вот, и это приводит к тому, что Китай становится производителем не конечной продукции, а промежуточных товаров. Да, конечная продукция производится там, в Индонезии, Филиппинах, в Мексике, в других странах, да, то есть Китай теряет, вот, ну, что называется, рабочие места уходят из Китая. Но самое главное, что и Евросоюз, и Америка, они являются поставщиками технологий для Китая. Китай многое умеет делать сам, там есть замечательные проекты в скоростных поездах, да, и в тепловых угольных электростанциях, но по большому счету, так же, как и Россия, Китай сильно зависит от современных технологий, которые производятся на Западе, разрабатываются на Западе. И вот на сегодня Соединенные Штаты, они ограничили крайне узкий набор товаров, которые, товаров, технологий, патентов, которые можно передавать Китаю. Это связано с тем, что американцы называют вот, возможности двойного использования или возможности использования для производства военной продукции. Вот. Но ведь этот список, он утверждается администрацией. Он не требует никакого законодательного утверждения. И в любой момент, что называется, стрелку весов можно там чуть-чуть подкрутить. И вот эту вот красную линию, что можно, а что нельзя там, продавать в Китай, ее всегда можно сдвинуть. Да? И это уже будет наносить там серьезный удар по эффективности китайской экономики. Я не хочу сказать, что такими мерами можно остановить рост китайской экономики, да, или что американцы, вот, не поставляя, запретив поставки в Китай современных, самых передовых чипов, да, могут остановить китайские разработки в области искусственного интеллекта, например. Нет, конечно, это вряд ли произойдет там, в короткие сроки. Просто Китай будет тратить на это дело там, в 2, в 3, в 5, в 10 раз больше денег. Да, это означает, что эффективность китайской экономики будет снижаться, а стоимость разработок, которые будут делать китайские ученые, инженеры, она будет резко возрастать. Вот. И, собственно говоря, сейчас перед китайским руководством, перед председателем Си, ну, вопрос о том, что темпы роста в Китае, экономики в Китае снижаются, это один из ключевых вопросов. Да, и вопрос, ну, грубо говоря, пока еще можно держаться на том заряде бодрости, который там председатель Си вынес там, из борьбы с ковидом, из борьбы с коррупцией. Но если низкие темпы роста китайской экономики станут фактом, и если китайская экономика будет расти темпами ниже 4% в год, то, в общем, в конце концов, вот это недовольство китайцев, не то, что недовольство, а непонимание со стороны китайского населения, а со стороны партийной и государственной элиты будет возрастать. Для чего? Да? Китайцы на самом деле, вот, ну, в отличие от России, китайского руководства, китайское население, китайские элиты, они очень прагматично смотрят на мир. Да? Вот для, лозунг, выдвинутый еще в свое время Дэн Сяопином, обогащайтесь, да, пусть расцветают 100 цветов, пусть обогащаются там 100 народов. Вот этот лозунг, он для Китая самый важный. Китай выходил из состояния голода, голодной смерти в последние годы Мао. И, собственно говоря, желание жить лучше, желание жить богаче – но вот там уже сколько, 40 лет, 50 лет, да, китайскими коммунистами продвигалось в бытовое сознание. И здесь вот, неожиданно прийти к состоянию, когда обогащаться уже невозможно. Да, когда жесточайший кризис на рынке недвижимости, а недвижимость – это основной инструмент сбережения для китайского населения. Вот, цены падают, и, в общем, ну, еще и эффективность экономики падает, и темпы роста падают. Ну, одним словом, вот это вот подрывает такой долгосрочный идеологический, как это правильно сказать, нарратив, да, китайских коммунистов. И вот все это ради того, чтобы помочь другу Владимиру насолить другу Джо побольше. Да ну зачем? Пусть, знаете, как это? Когда тигр дерется с драконом, обезьяна сидит на холме и смотрит, да, что происходит, и она присоединится к победителю. Вот позиция Китая. Не надо вмешиваться в ту драку, которая не, где не затронуты твои интересы.
Ну хорошо, давайте тогда о российской экономике поговорим. Вы выкладывали у себя в телеграм-канале очень яркие, интересные, красивые графики с оценкой российской промышленности. Увидели в этих графиках какие-то сюрпризы?
Ну, сюрприз только один. Знаете, как это, где-то в 12 стульях, да, была фраза мадам Грицацуевой: молодая была уже не молода. Вот, к сожалению, все эти графики, которые я позаимствовал у Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, ЦМАК, так называемый, вот, они, к сожалению, повторяют известную истину, что Росстат, российское статистическое ведомство, сохраняет свои, как это, родовые травмы, родовые проблемы, то есть неумение сглаживать сезонный календарный фактор, да, ведь на самом деле статистика, которая ведется по принципу там, 2 месяца этого года к 2 месяцам прошлого года, да, она всегда должна учитывать календарный фактор, что в феврале 24 года это високосный, в нем 29 дней, а в феврале 23 года 28 дней, а еще там может быть разное количество рабочих и выходных дней. Да, то есть вот есть много факторов, которые, ну, там, дальше невозможно сравнивать там, зиму и лето, да, потому что разные температуры, соответственно, разные запросы, потребности в тепле, в охлаждении. Ну, в России кондиционеры меньше используются, да, вот, там, отопление для России очень важный фактор. И соответственно, вот Росстат показал, что он не умеет убирать сезонность. Да, вот влияние фактора високосного года, оно, ну, как-то вот затмило сознание. Да? То есть вот Росстат сказал, что мы этого не принимаем во внимание. И отрапортовал, что в феврале российская промышленность выросла какими-то совершенно неимоверными темпами. Да? И, соответственно, такие независимые аналитические центры, ну, относительно независимые, да, в России, я так понимаю, что там независимых уже мало кого осталось. Ну вот, они сказали, что нет, так не бывает. Это ошибка. Это ошибка, ну такая, причем, ну, профессиональная ошибка. Люди не умеют пользоваться современными методами статистического анализа, статистической обработки данных. Вот. А так, собственно говоря, картина сохраняется в прежнем виде. С мая-июня прошлого года, к маю-июню прошлого года российская экономика вышла на плато за счет вот этого военно-промышленного импульса, да, или как его называют, военное кейнсианство. То есть все российские оборонные заводы, которые могут производить то, что-то нужное для российской армии, не только оборонные, да, ну и там продовольствие, там, бундирование, все, питание, они вышли на полную проектную мощность, они работают 3 смены, 7 дней в неделю, там 365 дней или 366 дней в году, и больше они произвести не могут. Да, потому что для того, чтобы произвести больше, нужно строить новые цеха, нужно искать где-то новое оборудование. Вот, и все, доступ ко всему этому закрыт, и самое главное, что это занимает много времени. Вот, и начиная с, соответственно, с июня прошлого года, российская промышленность в целом находится в состоянии стагнации. Да, ну, где-то вот там чуть выше, чуть ниже. Один месяц чуть больше, один месяц чуть меньше, что связано там, с выпуском каких-нибудь, ну, очень дорогих единичных предметов, да, как товаров, например, какую-то там большую энергетическую турбину сдадут в июле месяце, да, и она резко там выпуск электротехнической промышленности качает в одну сторону. Да. Следующие 3 месяца ни одна турбина не сдается, и там идет резкий провал. Вот, и, собственно, поэтому вот, мне кажется, что с российской экономикой ничего существенного, никаких существенных изменений не происходит. Она в таком стационарном состоянии находится. Единственное, что, наверное, о чем можно говорить, да, это сегодня ОПЕК+, организация, в которую входит Россия, страны-экспортеры нефти, плюс Россия и Казахстан, с радостью сказала, что Россия добровольно снизит добычу нефти, добычу и экспорт нефти там, на 500 миллионов баррелей во втором квартале, ну, точнее говоря, на 471 миллион баррелей в сутки. Вот. Но на самом деле тоже не есть какая-то большая новость, потому что первый раз об этом вице-премьер Новак заявил в начале марта. И это связано с тем, что в конце ноября еще прошлого года, когда страны ОПЕК принимали решение о продлении сокращения на 2 миллиона баррелей в сутки, Россия попросила сделать ей исключение на зимние месяцы. Сезонность – зима. Да, в отличие от стран Персидского залива, где с зимой, наверное, температура не сильно, может быть, даже зима для них лучше, потому что меньше нужно тратиться на кондиционирование, да меньше энергии нужно тратить на кондиционирование. Вот. Для России зима – это сезон, когда и повышается потребление углеводородов. И, соответственно, вот на зимний период Россия попросила сделать ей исключение. И как только наступило, как это вот, что называется, потепление, зима заканчивается, но Россия сказала, что да, мы возвращаемся к тем обязательствам, которые мы на себя брали, чему все остальные страны, члены ОПЕК, ну, согласились, очень хорошо, говорят, молодцы, Россия. Вот, и получается, что к концу второго квартала Россия будет производить, по словам Александра Новака, 9 миллионов баррелей нефти в сутки, а пик был чуть-чуть ниже 11 миллионов баррелей. Да? То есть мы видим, что вот российская нефтяная промышленность там больше, чем на 20%, да, на 22%, а пик был, наверное, год 16-17, боюсь, вот в это время, там, 17-й. Да, то есть, на самом деле, вот все это дело идет к тому, что возможности российской нефтянки, да, вот эта вот нефтяная игла, она не то чтобы уже совсем истончилась, не то чтобы она перестала кормить бюджет, но вот сегодня Минфин опубликовал данные, там вроде как с бюджетом все хорошо, но, тем не менее, нефти добывается меньше, да, и экспортные доходы будут меньше. Вот, а так, в общем, никаких-то особых изменений в российской экономике не происходит.
А можете объяснить, зачем Россия согласилась на снижение добычи нефти? Что бы ей было, если бы она не согласилась?
А что бы ей было, можно вспомнить историю, это что у нас был, апрель 2020 года, когда уже начался ковид, да, когда стало понятно, что мировая экономика входит в состояние рецессии очень стремительно, когда шатдауны, закрытие экономической жизни, остановка экономической жизни в Европе и в Америке шла полным ходом, и спрос на нефть начал резко падать. И одновременно с этим начали падать цены на нефть. И Саудовская Аравия – страна, которая, ну, лидер ОПЕК, да, страна внутри ОПЕК, организация экспортеров нефти, занимает ведущее место. Она много раз обжигалась на этой истории, что лучше сократить добычу нефти на 10 или даже на 20% или получить снижение цен на нефть в 2 или в 3 раза. Вот Саудовская Аравия предложила России и Соединенным Штатам, как крупнейшим странам-производителям нефти, подписать соглашение, ну или устное соглашение о том, что давайте ограничим добычу нефти. Администрация США, собственно, американское правительство сразу сказало, что у нас нет никаких рычагов влияния на нефтяные компании, но вы не беспокойтесь, мы их дотировать не будем, поскольку основные объемы нефти, добываемые в США, это сланцевая нефть, себестоимость нефти там высокая, да, то, соответственно, как только цены на нефть упадут ниже, там, условно говоря, 60 баррелей, Америка сама по себе начнет сокращать добычу нефти, и никакого решения не нужно будет для этого принимать. Ну, компании, они в убыток работать не будут. В отличие от вас, там, диктаторов, да, которым все равно, там, и себестоимость низкая, и, в общем, если вы прикажете своим компаниям, они будут нефть добывать себе в убыток. Вот, Россия сказала тоже, что мы, в общем, тоже, мы, конечно, не Америка, но мы тоже суверенная держава, держава, и плевать мы хотели на все ваши разговоры об ограничениях. Вот если есть возможность продать нашу нефть, то мы будем продавать. И вопреки всем рациональным соображениям, в апреле 2020 года Россия даже еще продала больше нефти, чем в марте. То есть она еще больше... 4 года назад Россия продала еще больше нефти, чем сильно разозлила Саудовскую Аравию, которая сказала: «Ах так». Ну и открыла свои кранчики. Да, после чего, если мы вспомним, там нефть стремительно там ушла к отметке $30 за баррель, Россия взмолилась, вице-премьер Новак, ну, собственно, решение было не его, решение было Путина, да, которому Сечин сказал, что все будет хорошо. Вот, он приехал на переговоры с ОПЕК, и в рамках того соглашения Россия приняла на себя непропорционально большой объем сокращения добычи нефти. Да. То есть, в принципе, Россия как берет где-то от... 25-30% сокращения на себя. Половину берет обычно Саудовская Аравия, а вот то сокращение апрельское, там половину пришлось взять на себя России. Ну, собственно говоря, вот один раз оказалось достаточно. Ну, в общем, российские чиновники, политики, выясняется, что они как-то вот на аргумент, когда против них применяют силу, да, они к нему прислушиваются и, в общем, понимают, что лучше согласиться, чем возражать.
А как так вышло, что в список самых богатых людей планеты в этот раз вошло рекордное количество россиян? Разве не должны россияне под санкциями беднеть и нищать?
Лиз, ну здесь же два вопроса. Во-первых, почему они должны нищать, если экономика не нищает? Ну, условно говоря, если вы производите, не знаю, там, питание для российской армии, если российская армия набрала 300 тысяч, 330 тысяч мобилизованных в конце 2022 года, еще там где-то 120-150 тысяч в течение 2023 года, у вас количество едоков выросло, и ваш бизнес процветает. Да, если вы шьете какие-нибудь там гимнастерки или нижнее белье для солдат, то, в общем, тоже с вашим бизнесом все в порядке. Если вы... как банк ВТБ, вот вам, например, повезло, и вы уговорили Центральный банк продать вам банк открытия с убытком, для Центрального банка убыток там, 1 500 000 000 рублей, соответственно, ВТБ тут же показал у себя в отчетности прибыль, да, ну, собственно, известна цена товара, то выясняется, что у вас резко все, как-то, резко все хорошо. Когда российские власти заставляют иностранные компании продавать свои активы там, за 10, 20, 30, максимум 50% реальной стоимости, то это означает, что вы покупаете какой-то завод, да, который что-то там производит и который оценивается, условно говоря, там, в $100 миллионов за 50. Но это означает, что вы вот просто на это, получили от российского правительства подарок там, в $50 миллионов. Вот, поэтому ничего удивительного, наверное, в этом нет. И то, что в российской экономике появляются миллиардеры, вот, собственно, российские власти этому способствуют. А второе, не нужно забывать, что мы об этом уже несколько раз говорили, что основные, ну, собственно говоря, богатство или сумма богатства богатых людей, нехорошо, миллиардеров, да, через список Forbes, она же определяется по котировкам акций. Да, то есть, сколько стоит ваша акция. Это не означает, что у людей появилось столько денег. Там, условно говоря, какой-нибудь там Владимир Потанин, у него как был 35% норильского никеля, так и осталось 35% норильского никеля. У Вагита Олега Первого было 35% Лукойла, акции Лукойла, так и осталось 35% акций Лукойла, просто в начале 23-го года одна акция Лукойла стоила 4000 рублей, а в начале 24-го года она стоит 7,5 тысяч рублей. Вот там, да, а в принципе Олег Перов ничего особого не сделал, более того, он там ушел с поста президента компании. Да, вот, поэтому вот переоценка акций на рынке, ну, это вещь, которая вообще, да, нельзя сказать, что у Лукойла какие-то замечательные финансовые результаты вот были в этом году. Вот, поэтому к этому надо относиться спокойно, да, как говорится, Бог дал, Бог взял. И самое главное, нужно хорошо понимать, что вот в отличие от американских миллиардеров, даже там самых богатых людей, которые время от времени заявляют, объявляют о том, что они продают какие-то пакеты своих акций в самых, там, что Безос продает в Амазоне, что Илон Маск продает в Тесле, да, вот они там, что, не знаю, там Кук продает в Apple, да, они же эти деньги направляют на инвестиции в какие-то другие проекты. Да, и они, потому что они не держатся за вот, магическую цифру, это магическое русское правило, что 50 плюс 1 – это 100, а 49 – это 0. Да, потому что ну, для там, российского олигарха, для российского владельца контрольного пакета в какой-нибудь компании, потерять контроль, ну, это смерти подобно. Значит, тут же появится конкурент, который может у тебя этот пакет перекупить. Достаточно вспомнить войну вот в том же самом Норильском никеле, которая шла в районе, когда у нас был там 2008-2012 годов, да, когда Михаил Прохоров продал свой пакет, у них с Потаниным после раздела Интерроса были равные пакеты, и Прохоров перед кризисом 2008 года продал свой пакет «Русалу». Да, и, собственно говоря, вот появилось два владельца равных пакетов, которые начали биться за контроль. Да, и, в общем, что называется, ну, акционерам в какой-то момент было хорошо, маленьким акционерам, да, потому что котировки акций пошли вверх. Но, в принципе, для устойчивости компании это плохо. Да, и, соответственно, пришлось там, Потанину потратить достаточно много денег, чтобы нарастить свой пакет там, до 35%, а Дерипаска в кризис 2008 года, наоборот, все потерял, у него денег не было. Ну, и дальше пришлось... что называется, идти в суд в Лондоне и привлекать Абрамовича в качестве арбитра. Ну, и, в общем, короче, заключать акционерное соглашение. Одним словом, геморрой получился с управлением компанией. Поэтому вот от того, что состояние российских олигархов там выросло там, на сколько-то там миллиардов долларов, они за эти миллиарды, ну, что называется, во-первых, они это не деньги, да, это оценка акций, а во-вторых, они с этими активами ничего полезного не создают. Они удерживают те активы, которые у них есть, и российская экономика от этого ничего не получает.
Еще про карту МИР хотела вас спросить, вернее, про платежную систему МИР. Она перестанет работать в Кыргызстане. До этого Армения уже отказалась от использования МИРа. Как это скажется на бизнесе? Понятное дело, что это следствие санкций, но как это отразится на российских бизнесменах?
Ну, я думаю, что это в самой меньшей степени отразится на бизнесменах, это в гораздо большей степени отразится на простых россиянах, особенно на тех россиянах, которые искали политическое убежище в соседних странах. Да, потому что вот система МИР, эта карточная система с использованием, она работает в рублевой зоне, компания принадлежит Центральному банку, и у западных властей нет никаких инструментов ограничения деятельности этой компании, кроме как вот вторичных санкций. Да, и в принципе, вот это использование рублевых переводов через карточную систему позволяло россиянам переводить деньги в соседние страны. Да, и, собственно говоря, помогало им выживать, помогало им поддерживать свой уровень жизни, или наоборот, в обратную сторону, да, когда нужно было. Если у вас центр прибыли перемещался в Армению, да, где там ВВП вырос сразу на 10% от того, что россияне туда приехали, вот, соответственно, вы могли переводить деньги в Россию. Вот это удар в основном по россиянам, да, по тем, у кого, что называется, жизнь вынуждена делиться между Россией и соседними странами. Вот с точки зрения бизнеса, я не думаю, что будут какие-то серьезные потери, потому что если вы там ведете нормально, если вы компания, если у вас устойчивые бизнес-отношения, экономические отношения с соседними странами, вы используете банковские платежи, да, а соседние страны, и Киргизия, и Казахстан, и Армения, они с радостью и без проблем принимают рублевые платежи, да, то есть в этом отношении использование рублей, оно остается возможным. А вот для рядовых россиян, то есть, условно говоря, у вас банковский счет мог быть в России, а вы своей карточкой МИР могли расплачиваться в Алма-Ате, да, или в Тбилиси, или в Бишкеке, вот, сейчас эти возможности закрыты.
А на сером импорте это никак не скажется?
Нет, никак. Ну, опять... Если ваш серый импорт – это вот, ну, совсем маленького объема, да, и помещается в одном чемоданчике, и вы оплачиваете все это дело с карточки МИР, то, конечно, скажется. Но, в принципе, мне кажется, что серый импорт, параллельный импорт, все-таки он уже вырос из такого состояния одного чемоданчика, поэтому там карточные платежи в этом отношении не самая удобная форма расчетов.
Хорошо, еще вопрос насчет трудовых мигрантов. На них это может сказаться? Или у них какие-то свои системы перевода?
Но я думаю, что это, безусловно, на них скажется, да, потому что для них это тоже была форма перевода денег за границу к своим семьям. Ну, значит, они-то будут возить наличные деньги, да, с ними проще, потому что, ну, в отличие от россиянина, уехавшего по политическим мотивам, от преследований в соседнюю страну, он не может возвращаться. Да, для него возвращение в страну – это, ну, слишком рискованное занятие. Нужно быть или смелым, или умным. Вот. А у трудовых мигрантов, у граждан соседних стран, ну, не за свободу передвижения, их никто ничто не сдерживает, особенно если у них есть легальный документ, у большинства из них они есть. Они могут ездить либо вот, по безвизовому соглашению, либо они получают вид на жительство в России, либо российские паспорта, и, в принципе, значит, будут возить чемоданы денег. Ну, это не очень удобно, но не есть проблема. Плюс я думаю, что на самом деле, опять, если... знаете, как вот... Все-таки нужно понимать, что есть разница между тем, что вы идете вот как, так сказать, как рядовой покупатель, да, вот вам нужна карточка для того, чтобы оплачивать все свои текущие расходы. Вот вы оплачиваете, вы идете в магазин, платите карточкой, да, идете покупать какой-нибудь билет, платите карточкой, заходите в онлайн, платите карточкой. В принципе, если вы живете там более стационарной жизнью, ну, в какой-нибудь там сельской местности, где у вас есть там один или два магазина, которые принимают только наличные деньги, то для вас не составляет труда сделать из России рублевый перевод в банк, да, получить, соответственно, в Казахстане тенге, в Киргизии манат, да, наверное, называется национальная валюта, вот, и расплачиваться наличными деньгами. То есть, если вас, вот как для трудовых мигрантов, если вам нужно переводить деньги один раз в месяц, ну, в принципе, банковский перевод будет работать нормально. Другое дело, что там ваша семья не сможет пользоваться карточкой, да, которую вы ей привезли, ну, да, будут какие-то неудобства. Но это, наверное, все-таки меньшего масштаба, чем для россиян.
Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. У нас традиционный перерыв на рекламу на shop.diletant.media. У нас есть книга «Американцы и все остальные. Истоки и смысл внешней политики США». Автор Иван Курилло. И в этой книге автор разбирается в трех взаимосвязанных проблемах. Как американцы представляли себя на протяжении истории своей страны, как другие страны представляли себе Америку, и как это все влияло на внешнюю политику Соединенных Штатов и на место, которое они занимали в мире. Я думаю, если вы интересуетесь истории США, вам это будет интересно. Если не интересно, можете посмотреть другие книги, которые есть на shop.diletant.media, наши журналы, наши комиксы «Спасти княжну Тараканову» все еще у меня в топе. Посмотреть на наш мерч, у нас новые футболки, новый дизайн тоже можете заказать. В общем, все что угодно, лишь бы вы нас поддерживали и лишь бы вам это приносило удовольствие. Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Я тут прочитала в ведомостях, что зарубежные онлайн-заказы начнут облагаться пошлиной вне зависимости от цены этого заказа. Это как? Вот захочу я резиночки заказать на Алиэкспресс, и там будет пошлина?
Да.
Зачем?
Да, а что зачем? Деньги? Как это? Денег нет. Денег нет. У министра финансов, у него всегда есть желание что-то на этом деле заработать.
Ну сколько он получит с моих резиночек?
Лиза, ну, с резиночек он может получить там от 5 до 15% в зависимости от их стоимости. Но если все россияне... Смотрите, на самом деле нужно хорошо понимать, что есть, условно говоря, министр финансов Силуанов, который хочет получить деньги, а есть, как сказать, российские, как они, маркетплейсы, да, так называются, да, российские компании, которые закупают у китайских компаний что-то оптом, потом продают ее в России. Вот, поскольку они занимаются таким легальным бизнесом, крупным, да, достаточно гораздо более крупным, чем ваши резиночки, то и то, что они импортируют в Россию, облагается налогом. И в результате какой-нибудь Wildberries, да, они конкурируют с Алиэкспрессом в том плане, что у Алиэкспресса цены ниже. Да, там сроки доставки дольше, но если это вам не очень горит, да, если вы планируете свою жизнь как-то, ну, там, достаточно хорошо, можете понимать, что вам нужно не завтра, а там через месяц вас устроит, то, в принципе, на этом можно сильно экономить. Вот. И, соответственно, есть желание российских конкурентов, ну, как-то вот дело отобрать рынок себе. Да? А, соответственно, для того, чтобы отобрать рынок себе, нужно сделать так, чтобы ваши покупки у альтернативного продавца были дороже. Ну, собственно говоря, в этом смысле, в этом отношении пошлина, она очень эффективный инструмент. Вроде как государство ее вводит, да, но в том числе государство зарабатывает, win-win, да, что называется. И государство зарабатывает, и российские маркетплейсы зарабатывают.
А Китай не обидится?
А Китай от этого ни жарко, ни холодно. Потому что ну, для Китая ничего не меняется, да, ведь в конце концов китайскому производителю резиночек все равно, как вы их будете покупать, через AliExpress или через Wildberries.
Угу.
Цена, которую вы будете платить, она, ну, собственно говоря, разница между той ценой, которую вы платите сегодня, покупая у Али, и той ценой, которую вы будете завтра платить на Амазону или AliExpress, ну, она засядет между, между Wildberries и Силуановым. Вот. А Китай сколько своего получал, только и получит.
То есть пострадаю от этого только я с моими резиночками?
Ну, не вы со своими резиночками, а еще там сотни тысяч или миллионы россиян со всякими разными товарами. Да? Опять смотрите, вот если верить ведомостям, если поверить в то, что там пошлина будет на разные группы товаров от 5 до 15%, если предположить, что там россияне закупают через китайские, ну, AliExpress и альтернативные компании там, на 10 миллиардов долларов в год товаров, то, в общем, миллиард долларов неплохая сумма получается для Минфина. Почему бы ради этого немножечко не потрудиться и не написать законопроект, который ну, там всего-то на 3 страницы уместится. В общем, как эффективность бизнеса очень высокая, правда? 3 страницы текста и миллиард долларов в год.
Но пока этот проект не запущен еще.
Смотрите, там проблема состоит в том, что на российское несчастье, на несчастье министра финансов Силуанова, Россия входит в так называемый Евразийский союз экономический. И, соответственно, все вопросы импортных пошлин, они, и экспортных пошлин, кстати, тоже, они должны приниматься консенсусом, единогласно странами, членами Союза. То есть нужно уговорить остальных участников, чтобы они на это дело согласились. А для них это не очень выгодно. И, соответственно, потому что у них нет своих маркетплейсов, да, они все заводят китайское напрямую. И для них это будет просто для населения в прямом смысле будет подорожание товаров. Вот. И, соответственно, Россия говорят, да, опять, если верить ведомостям, что Россия договорилась с правительствами соседних стран, это Киргизия и Казахстан в первую очередь, что эта пошлина будет отменена, что пошлина будет вводиться с нулевого порога, да, то есть за любой там $1 товаров, который вы будете ввозить, с него начинается уплата пошлины. Но требуется оформление документов, подготовка, согласование перечней, что под 5%, что под 10%, что под 15% пошлины. В общем, одним словом, такая бюрократическая работа, да, но принципиально решение достигнуто.
Тут еще стало известно, что люксовые международные бренды начинают избавляться от своих магазинов в России. Во всяком случае, об этом пишет «Коммерсант». Почему именно сейчас? Казалось бы, все, кто хотел уйти, они уже ушли.
Ну, Лиза, невозможно объяснить логику компании, логику бизнесменов, вот что называется, по одному принципу. Кто-то решил уйти в первый день после российского вторжения в Украину, кто-то на третий день, кто-то на 30-й, кто-то на 3-й год. Какие-то из этих магазинов работают, они принадлежат не западным брендам, а они работают по франшизе. Да, то есть есть российские компании, которые купили право использования этого бренда и стали, как сказать, монопольными импортерами продукции этих компаний. Разная есть ситуация. Возможно, западные, там, если вы купили франшизу такого условного Gucci, да, или не знаю, кто там еще есть, Prada, вам западные компании могли сказать, знаете, мы решили в Россию больше ничего не продавать. То есть, в принципе, вы-то, как российский бизнесмен, владелец магазина в России, готовы этим делом торговать и дальше. Ну, вам поставщики сказали, мы решили соглашение с вами прервать. Ну, нам больше не нравится и не хочется. Вот разные есть ситуации, поэтому трудно объяснить, что не думаю, что есть какое-то одно объяснение, которое на все случаи приходит, в жизни можно использовать.
Поставки вина в Россию из Евросоюза достигли минимума за последние 6 лет. Это произошло в том числе на фоне повышения с августа 2023 года пошлины на ввоз вина из недружественных стран. А чем заменяют вот это европейское вино? Чем-то российским, импортозамещенным? Или это из Африки везут, не знаю, из Новой Зеландии?
Ну, Лиза, это вы мне должны рассказать, чем замещают, потому что я не могу попасть в российский магазин.
Не, да, ну, есть, наверное, какая-то статистика.
Ну, слушайте, я не знаю, наверное, есть, но, насколько я помню, там российская таможенная служба, она давно ее ну, закрыла в большом объеме. Ну, смотрите, и там можно, наверняка есть, выросло количество вина из Южной Африки, да, которое, в принципе, и вино неплохое, и, в общем, страна дружественная. Наверняка увеличилось представительство Аргентины, Чили, да, собственно, тоже, в общем, страны, не участвующие в политике санкций по отношению к России. Вот. Но самое главное, мне кажется, что есть еще одна вещь, это то, что российское правительство намерено и дальше повышать пошлины на импортное вино. Да, и вот сегодня вице-премьер Абрамченко, она сказала, что пошлины на вино могут вырасти там, до 200%. Ну, то есть фактически запретительные пошлины. И мы начинаем вспоминать, что в России есть знатный винодел, которого зовут Дмитрий Анатольевич Медведев. Да, который, вот, что называется, просто хочет, видимо, ну, ему совсем нечем заниматься, он решил расширить свои виноградники. Вот, и у него есть, как говорится, не то чтобы партнер, но товарищ по счастью. Знаете, вот есть друзья по несчастью, а есть товарищ по счастью, которого зовут Борис Титов, который омбудсмен по правам бизнесменов, который тоже владелец там, как это, пароходов, еще чего-то там, да, и вин разных виноделин, вот, которые хотят на этом деле зарабатывать. Если, опять, российская коррупция, она очень мощный фактор, и инвестиции в чиновника, они гораздо эффективнее, чем инвестиции в там, повышение качества своей продукции, и, там, не знаю, там, создание, разработку новых товаров. Да? Так уговорил Силуанова и Абрамченко, слушайте, да, давайте мы все это новозеландское, американское, испанское, французское, итальянское, немецкая, австрийская, пошлины обложим, там 200%, никто его закупать не будет, а вот мы свое бухло будем продавать. Вот. И вам хорошо, и нам прибыток. Вот. Поэтому да, такая ситуация. Опять ничего удивительного в этом нет. На самом деле, я ничего плохого не хочу сказать там, о винах Южной Африки или винах Чили, винах Аргентины. Очень приличные бывают там, товары. И, в общем, как это, отдельные из них там, мне, например, нравятся больше, чем там, какие-нибудь французские или итальянские. В общем, вот. Но если смотреть более широко, то опять... Качество вина, оно, помимо того, что есть профессиональная квалификация, оно же зависит от климата. А в России точек, как сказать, земли на 1/8 части суши, где климат благоприятный для выращивания винограда, из которого может получиться хорошее вино, в России таких площадей, точек очень мало. И, соответственно, российское вино, оно объективно по своему качеству всегда будет хуже, чем вино из недружественных стран. Потому что, ну, а им повезло больше. Да, вот география так сложилась, что у них виноград растет лучше, да, или там он, из него вино получается лучше. Не говоря уже о том, что там технологии, не знаю, не 20-летней давности, а там 200-летней давности, 300-летней давности с огромным количеством инвестиций в этот бизнес. Вот. И это на самом деле вот и есть то самое снижение качества жизни. Да, ведь на самом деле там страны Евросоюза, там каким недружественными они не были, это те же самые Соединенные Штаты Америки, они не вводили ограничений на экспорт своего вина в Россию. Да, они вводили ограничения на импорт российской водки, а вот вино они готовы российскому населению продавать. А вот российские власти, они считают, что незачем российским людям, российским гражданам пить качественный продукт, пить и то, что имеется. Вот, так что я думаю, что недалеко... Ну, в смысле, недалеко уже можно будет скоро увидеть на прилавках российских магазинов, ну, продукты, ну, вы вряд ли, конечно, это застали, ну, типа Санцедара, был такой забор красительный вино. Вино называлось Санцедар. Вот, его выливаешь на забор, и забор красится в такой красный цвет. Да, вот, заборокрасительное вино такое зубодробительное. Вот, то есть, на самом деле, вот это и есть, да, то самое снижение качества жизни, которое является результатом российской агрессии. Да? То есть, вот те издержки, которые российское население будет платить, они в том числе выливаются в то, что качество вина будет снижаться.
А европейский рынок от этого теряет. РБК пишет, что за последний год уровень импорта снизился на 40% почти.
Ну, Россия никогда не была крупным импортером европейских вин. И в России культура винопитие, да, или потребление алкоголя сильно смещено в сторону водки и в сторону пива, да, хотя там как российские власти время от времени говорят, что достигают каких-то успехов, но статистика настолько запутанная и настолько мутная, да, что поверить в это трудно. По крайней мере, смертность от алкоголизма по-прежнему остается одной из ведущих причин смерти мужчин там, в депрессивных регионах. Сразу можно понять, какой регион депрессивный, а какой экономически процветающий. Вот, поэтому и население, там, опять сравните, там, рынок страны Евросоюза – это 500 миллионов человек, Россия – 140, там, в 3,5 раза меньше, почти в 4 раза меньше. Уровень доходов у россиян там, в 3 раза, 2,5-3 раза ниже, чем в Европе. Ну и, соответственно, и культура потребления в Европе сильно смещена в сторону вина. И вы понимаете, что, ну, условно говоря, там, среднестатистический россиянин потребляет вина раз в 10 меньше, чем среднестатистический житель, ну, или там, 8, житель Евросоюза. Поэтому, да, конечно, какие-то потери будут, но вряд ли они, вот, что называется, сильно потрясут европейский рынок. Если вино хорошее, то оно всегда найдет своего потребителя. А плохое вино, ну, собственно говоря, его и не жалко. Да? Вы хоть заходите в европейские магазины, там вы видите всю палитру, начиная, не знаю, там, от 2 евро за бутылку и дальше вверх до бесконечности. Поэтому рынок есть рынок.
Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в программе «Цена вопроса». Эфир провела я, Лиза Аникина. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на нас и подписывайтесь на Сергея Алексашенко в Ютубе и в Телеграме. Ссылка на Ютуб есть прямо под видео. Телеграм, я думаю, вы найдете и сами. Это несложно. Сергей Алексашенко вбиваете и сразу же получаете то, что вам нужно. После нас программы 69 минут не будет. Это последний на сегодня эфир, так что можете с чистой совестью ложиться спать, не знаю, отдыхать или пойти гулять, смотря у кого как проходит среда. Ну и мы с вами прощаемся. До новых встреч.
Спасибо большое. До свидания. И до новых встреч. Я сразу скажу, что на следующей неделе меня не будет. Поэтому через 2 недели увидимся.